Итак, у нас сегодня, друзья мои, занятие дополнительное. Лекции 26А пишем. И раздел, так сказать, тоже новый. А именно, зарождение сектантского движения в недрах православной церкви.
Не плачьте, так надо.
Да, зарождение сектантского движения в недрах православной церкви. И, собственно, тема сегодняшнего занятия. Первое. Родовые черты и видовые особенности явления сектантства. Второй пункт. Секта Павликиан. Павликиан. Ее формирование и становление. Двоеточие. 775-845 годы. Третий пункт. Борьба византийской государственности с сектой Павликиан. Точка в том же пункте заключение. Вот это то, чем нам сегодня предстоит заниматься. Итак, сразу Византия нам понадобится. Византия, первая половина VIII века. Вот именно когда зародилось сектантство, это мало кто понимает. Зародилось оно, друзья мои, не в католичестве, не в протестантизме, тем более всех толков. Он просто рассыпался на секты. А зародилось оно в православии. И в этом великий промысел Божий. Потому что именно византийское православное церковное сознание смогло эти вещи отследить, определить и припечатать. И даже создать условия, чтобы они раскрылись. Америка была бы бессильна, она вся в сектах, там все секты. И церковные образования, они, так сказать, от сект не отличаются принципиально. По крайней мере, в сознании, так сказать, кандового американца. В Германии было бы то же самое. Даже в католичестве, например, во Франции. И то альбегойцы ведь не воспринимались как секта. Ну, какие-то там инакомыслящие, а фактически, кроме провокации, ничего там особого и не понималось. А вот это серьезно. Как раз потому Господь и попустил эту заразу на сильного, что, во-первых, сильный организм борется, а во-вторых, врачи все-таки есть, какие-никакие. Итак, нам с вами предстоит предварительно, значит, решить и уметь отвечать на два вопроса. Первый. Когда и как возникло сектантское движение? Вот это как раз тема сегодняшней лекции. И, во-вторых, что такое сектантство? Вот мы должны будем дать три апофатических, то есть отрицательных определения, четыре катафатических, итого семь, и одно дополнительное. Это то, что сказано вот в Откровении, зверь восьмой из числа семи. Наконец. Итак. Значит, в начале, в качестве апофатической характеристики, нас будет интересовать сектантство в отличие от расколов и в отличие от ересей. Это абсолютно разные вещи. Конечно, они могут и должны соприкасаться. Да, раскол может выродиться в секту. Может. В 20 веке, пожалуйста. Сколько угодно. А какие? Это вы мне подскажете. Да, во всяком сектантском движении неизбежны ереси. Какие, мы тоже будем говорить. Но, повторяю, не всякая ересь имеет сектантский характер, и не всякий раскол в секту вырождается. Стало быть, все-таки в отличие. Сначала нужно определить. Итак, на первый наш с вами вопрос вот несколько слов о зарождении сектантского движения. Первая секта, которую запечатлело православное церковное сознание, есть секта Павликиан. Откуда такое название, все понимают, по крайней мере, должны понимать. Конечно, от апостола Павла. Все-таки, стало быть, не Иоанна Богослова, а не мыслит своим предтечей. Не Петра, тем более, а Павла. Но в том-то и дело, что Павла они противопоставляют всем остальным апостолам. Вот это уже кое-что. Вот это уже нужно себе, так сказать, сразу заметить. Затем, когда дьявол напускает на церковь вот эту новую заразу, тогда, когда уже покончено с ересями. До этого он не имеет на то простора. Благодать Божия ему препятствует. А вот прошел Трульский собор, то есть 692 год. Вот принято на нем 95-е правило, то есть правило возвращения в церковь из ересей. И вот тогда начинаются какие-то уже на другом месте церковного тела, начинаются какие-то сомнительные признаки. Вот мы сейчас попробуем их посмотреть. Итак, враг наносит удар с неожиданной стороны. Основание всякой секты, ее зародыш, ее идеология, что церкви вовсе нет, что она не существует. Иногда можно прочесть, например, в православной энциклопедии Глубоковского, что уже николаиты были первосектой, вот о которых сказал Господь, что дела их я ненавижу. Это понятно, но, к сожалению, у нас нет никаких положительных материалов, чтобы вот об этом судить. То есть николаиты – это то, что от Николая Антиохийца, это все возникло, оставило какие-то косвенные свидетельства и расточилось. А вот это уже... То, что началось, как ни говорите, в начале восьмого века, ну, может, в самом-самом конце, в 90-х годах уже седьмого, вот это уже развитое церковное сознание такие вещи может отслеживать. Итак, мы теперь обращаемся к рассмотрению начального сектантского образования. С чего начинаются такие вещи? Пожалуй, с настроений. Они начинаются в головах, не как социальное движение. Сначала именно как настроение внутри. Когда первую-то секту отследили, когда ее начали описывать, так это был уже 775 год. Она уже была развитым образованием. она уже, так сказать, уже созрела. А вот как она зарождается, любопытно. Значит, считали себя единственными духовными наследниками апостола Павла. То есть начинается все просто с обыкновенного, уединенного, конечно, чтения священного писания. Ну, насчет единственных наследников мы это и в ересях отмечали. Например, монофизиты считали себя, мы помним, единственными духовными наследниками Кирилла Александрийского. Но мы сейчас увидим, в чем существенная разница. Значит, изучают послания апостола Павла, знают их наизусть, конечно, это тоже признак всякой секты. Конечно, в своем понимании, и, значит, принимают к руководству для организации своих общин. Тоже все родовые особенности сохранятся. То есть где-то в начале VIII века тоже вдруг начинается, так сказать, болезнь нетерпеливого сердца. Попытка возвращения к первохристианскому бытию. Тогда позвольте. Вот мы говорили о том, что раскол, в отличие от секты, то есть абсолютно разные вещи, ересь в отличие от секты или наоборот. А ересями мы с вами занимались много, расколами почти не занимались. Это нам предстоит, друзья мои, но даже не на будущий год, а через год, когда мы будем изучать российский 20 век. Но сейчас все-таки некоторые необходимые вещи надо сказать. А именно, у кого есть, между прочим, книга правил апостольских, а у кого нет, желательно купить.
Вы знаете, я пыталась ее купить, нигде не могла.
Умник вы мой. Ну вот, во всяком случае, вот имейте в виду, все-таки запишите все себе, отдайте библиотеку приходскую. Так вот, на всякий случай запишите себе, значит, во-первых, первое правило Василия Великого, и, во-вторых, двукратного собора правила 13, 14 и 15. Вот там как раз дается определение, что такое раскол. Значит, первое правило Василия Великого и двукратного собора правила 13, 14 и 15. Итак, раскол начинается с того, что некая церковная группа восхищает себе право, ей не принадлежащее, право церковного суда. Она его присваивает себе, и вслед за тем, самовольно воссевши на судилище, эта церковная группа разрывает общение с высшей иерархией. Как правило, это свойство раскола, не ее запрещают или отсекают, а она отлучает церковное возглавление от себя. Это тоже первый признак раскола. Но даже если раскол насчитывает сотни лет, как, например, раскол старообрядческий. Раскол всегда может указать, начиная с какого времени, положим, церковь стала неистинной. И они, как правило, именуют церковь по имени того иерарха, то есть первого иерарха, начиная с которого они церковь от себя отсекли. Старообрядцы поэтому называют церковь никонианами, карловчане-зарубежники – сергианами и так далее. Так вот, в отличие от раскола, для церкви характерна противоположная инициатива. Они себя отсекают от церкви. Само слово «секта» означает «отсечение», «сектор» отсюда. Итак, они себя отсекают от церкви совершенно сознательно. И мы сейчас увидим, на каких основаниях. Поэтому очень характерно, что расколы и старообрядцы, и карловчане, они же зарубежники – живут преданиями, пытаются сохранить все, как было до раскола. Поэтому старообрядцы культивируют у себя 16 век, начало 17-го. Поэтому карловчане-зарубежники культивируют у себя синодальный период, безусловно. И наоборот, чем страшно опасны секты и чем они увлекают? Они творят все новое и ссылаются при этом на слова Господни. «Се аз творю все новое», то есть Откровение, глава 21, стих 5. Именно вот это устройство на иных началах, объявление, что церкви нет, что она с самого начала пошла по ложному пути, а мы одни последователи. Сначала павликиане последователи апостола Павла, так это еще цветочки, ягодки. Вы мне сами подскажете, что такое пятидесятники. А вот мы переживаем пятидесятницу каждый день. Неправда, что она произошла вот тогда-то и тогда-то, основание церкви и все. У нас каждый день пятидесятница, и каждый день мы говорим, так сказать, на новых языках. Что это за глоссолалия, другое дело. Пятидесятницы-то говорили на языках мира, на иностранных языках, только их мгновенно усваивали. А у этих начинается глоссолалия, поди докажи. Или что такое евангельские христиане-баптисты? То же самое баптисмос, по-гречески крещение. Мы крещеные. Мы одни воспринимаем заветы Христа. Церковь с самого начала пошла по ложному пути, то есть ее никогда и не было. А теперь вы мне скажите, кто такой Лев Толстой? Раскольник, еретик или сектант? Сектант, конечно, правда? Сектант. Притом основатель секты толстовщины. Вы его с этой стороны, конечно, не знаете. очень рекомендую всем прочесть работу фундаментальную архиепископа Иоанна Шаховского «Революция Толстого». Так вот, у Льва Толстого самый первый тезис, что апостолы исказили учение Христа, что церковь встала на непоправимый путь, ложный, начиная с апостольского Иерусалимского собора. То есть Деяния, глава 15, стихи 1-33. «Ибо она возгласила изволиться Духу Святому и нам». Как он и говорит, они могли приписать Святому Духу, что сами надумали. И наоборот, мы все, сколько в нас разнообразия, столько научены Богом. То есть мы все одинаково правы, но мне ближе моя правота. Вот это, друзья мои, просто цитаты, надерганные из этих самых, так сказать, публицистики вот этой вот Льва Толстого. Так что сколько мы не изучаем всяких ересей, хуже, чем на нашей канонической территории, не было. Так что в этом отношении, конечно, Иоанн Шаховской-то его изобличил и вывел на чистую воду. Да в том-то и дело, что в эмиграции уже. Первоначально он начал что-то такое немножко в 28-м году, к столетию со дня рождения. А по-настоящему завершил свою работу в 1975 году. То есть уже после драки кулаками-то намахали. Но все-таки совершенно правильный его вывод, что он отверг церковь не за слабость ее священнослужителей, не за связанность ее с государством, тягостную для нее самой, даже не за чин богослужения. Он отверг церковь за ее веру. Поэтому главный враг для Льва Толстого – это православный символ веры. Ну так, о чем вы? Так что толстовство – это типичное сектантское движение, только что оно оказалось непрочным и обратилось в безбожие, уже откровенное, после смерти Льва Толстого. Но, с другой стороны, многие деятели и деятельницы, мнящие себя православными, вроде Настасьи Ивановны Цветаевой, вот были до конца жизни убеждены, что Лев Толстой был настоящим христианином. Как видите, разговор. Переходим ко второму вопросу. Чем отличается секта от ереси? Очень важно. В них есть принципиальные различия. Конечно, в каждой секте присутствует прежде всего экклезиологическая ересь, отвержение девятого члена символа веры воедину святую соборную апостольскую церковь. Тем не менее, коренное отличие ереси от секты в том, что ересь не только возникает внутри церкви, но и стремится остаться в церкви. Вот что главное. Отстаивая свой путь, свое понимание, свою формулировку догмата, но для всей церкви, пытаясь доказать, что она истинна, у вас сложно. так что ересь в общем виде никогда не стремится отсекаться. И мы это видели. Таковы все ереси. Таково арианство. То есть арий настаивает на своем понимании того, что сын есть тварь, что божество присвоено только отчи ипостаси. То есть на своем варианте монотеизма. Македоний настаивает, что Святой Дух вторичен, что он не божествен, что он божественного происхождения, но не Бог. Несторий, а перед ним Феодор Мопсуэцкий, настаивают, что есть личность Бога Сына и есть личность Иисуса Христа. Это, мол, две совершенно разные личности. Монофизиты стремятся представить свое учение как истинно церковное, а синодиты, синодитами они именуют всю церковь, что это, мол, просто так, компромиссники, что два естества еще существуют до соединения, по соединении человечество во Христе поглощается божеством и стало быть недейственно и никак не проявляется. Наши ревнители не по разуму говорят о ереси экуменизма. Такой ереси нет. Такой ереси нету, друзья мои. Радость вы моя, экуменические контакты. Вон у нас чуть было с Лавром не вышло экуменического контакта. Слава Богу, удержались напоследок. Экуменические контакты могут иметь канонические нарушения по 10 и 11 апостольским правилам. То есть невозможна молитва с отлученным от церкви. Но это нарушение, повторяю, не догматическое, а только каноническое. Поэтому экуменические контакты возможны и с православными, или, по крайней мере, мнящие себя православными. Итак, третье. Значит, мы говорили, что секта всегда начинается с отрицания церкви как таковой. Если еретики, пока не закоснеют, стремятся удержаться в церкви и стремятся вернуться в церковь, потому и существует 95-е правило 6-го Вселенского собора о чине возвращения в церковь из разных ересей, то секта, наоборот, стоит на своем обособлении. Его кладет в основу, под фундамент своего основания. И, конечно же, девятый член символа веры. Верую во едину святую соборную апостольскую церковь. Всякая секта отрицает святость церкви. Отрицает ее вождение Духом Святым, отрицает неизменное попечение о ней Господа и Спаса нашего Иисуса Христа и в конечном итоге отрицает брак Агнца с Церковью Невесты. Как помните, сказано в Откровении, глава 19, стих 7. «Ибо наступил брак Агнца, и жена его приготовила себя». Вот это три апофатические характеристики сектантства как такового. Это суть родовые черты, вот, отрицательные, которые потом проявятся во всех сектантских движениях, сколько их было, есть и будет. А теперь мы приступаем к катафатическому описанию сектантства. Итак, первосекта, вот эта первосекта Павликиан, действительно представляет собой некий архетип. И вот в этом архетипе мы именно должны будем отметить родовые черты всех сектантских образований. Но вот удивительное дело. Они называют себя павликианами. И Святой Дух разоблачает их сразу. Ибо как раз у Павла в первом послании к Коринфянам прямо сказано, что плотские люди, еще не рожденные во Христе, именуют себя «я Павлов», «я Аполлосов», «я Кифина», «я Христов». Помните, первое послание к Коринфянам, глава 1, стих 12. И дальше, в 13 стихе, громовой апостольский вопрос. «Разве разделился Христос? Разве Павел распялся за вас? Разве во имя Павла вы крестились?» Так вот этот вопрос апостольский, апостола Павла, однако же в сектантстве не звучит. В отличие от всякого еретического движения, ведь ересь отрицает данный путь церкви и отрицает его именно как церковный путь, а тут наоборот. Первая родовая черта любого сектантского движения – это стремление начать все сначала. В отличие, повторяю, от расколов. Раскол старообрядческий указывает начало, вот начиная с патриарха Никона. Раскол зарубежный указывает начало, вот начиная с патриарха Сергия. Секта любая, все сначала. Как и писал Лев Толстой, что церковь началась по злой воле и по интригам апостолов. Сумасшедший, а кто он такой, спрашивается в задаче.
Приехал,
да, именно, приехал. Обычные сектанты, особенно первые, скромнее, конечно. Они ссылаются на вот эти павликиане, на авторитет апостола Павла, но, повторяю, в отличие от других апостолов. От Петра, от Иоанна Богослова. И вот предлагают устройство заново и на новых началах. В этом отношении где они ищут вот эти новые начала? Действительно, в посланиях апостола Павла. Давайте посмотрим. Мы еще к этому вопросу перейдем. Но все-таки, значит, какие же новые начала у апостола Павла? В чем он противоположен остальным апостолам. Конечно, ни в чем. Апостолы составляют собор. То есть это идет насильственное и планомерное искажение Священного Писания. Далее. Вторая характерная родовая черта сектантского движения, всякого. Вот мы говорили об устройстве на новых началах. Но ни одна секта не претендует на то, чтобы это устройство на новых началах осуществлялось для всей Вселенской Церкви, для всего церковного общества. Нет. Всякая секта мыслит себя малым стадом, а церковный путь и церковь как таковую считает пространным путем, ведущим к гибели. То есть вас много, но вот вы все в ад и пойдете, а спасемся малое стадо мы. Вот эта схема у всех одна и та же. Свой путь – это узкий. Всякая секта противопоставляет пути церковному, широкому или пространному, ведущему к гибели. И всегда именует себя малым стадом, а церковное общество – толпой. Кстати говоря, недавний пример – ИПЦшники, так называемые катакомбники. Характернейшее сектантское движение. Итак, устройство на новых началах для своего узенького собрания, для себя. Поэтому никакая секта не ставит перед собой общецерковных задач, ибо отрицает церковь. Никогда не гонится за числом прозелитов, за численностью, в отличие от церкви. Ведь двери церкви открыты для всех, для всякого жаждущего спасения. Идите и научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа. То есть крещение является разверстой дверью в храм, в церковь и во спасение. А секты нет. Секта всегда вербует себе прозелитов из нужных людей, отвечающих каким-то определенным требованиям, обладающих выдающимися способностями или хотя бы, чтобы они были в большой моде. Это могут быть люди, занимающие высокие посты в государстве. Например, секта Татариновой при Александре I замотала к себе князя Голицына, обер-прокурора Синода. Рассчитывали и на царя, но его окончательно совратить не удалось, то есть он приходил каяться к Серафиму Саровскому. Или ИПЦшники наши, не все знают, вот он, вот они залучили к себе Игоря Талькова незадолго до его смерти. Истинно православная церковь.
А, истинно
православная. Да.
Так все-таки они его...
Так все-таки. А-а-а. Так все-таки они его голубчика.
А может, им показалось, что они
голубчики? Да а нет. Все-таки он у них, причастился, соколик. Большая разница.
Ну, пока все.
Уже? Goodbye, baby, это называется. Пошли дальше. Наконец, третье. Третий катафатический признак.
Он, наверное, был просто человеком не очень сведущим.
Да он был вообще не сведущим. Вообще не сведущим. Религиозно невежественным и действительно свеженьким.
Его легко было.
На бабку пил.
Именно.
Это Амина, она... Купились на него.
Нет, голубчик. Погоди, Верочка, ты имей терпение. Я сейчас расскажу, как раз на что люди покупаются. Итак, третий катафатический признак. Всякая секта стремится крепко спаять людей своего духа. Настоящая секта. У нее обязательно существует железная дисциплина внутри, основанная на известных, заранее принятых и утвержденных началах. Ибо во всякой секте есть костяк и прозелиты, которые уже принимаются на известных началах. И эти известные начала – суть не что иное, как программа. И это аналог программы партии. То есть в этом смысле секта подобна партии.
Затарифная программа – социально-политическая.
И то, и другое, и третье.
Не духовная,
вот такая. Да. Организационная,
да,
тактическая, какая угодно.
Да, как угодно.
Итак, мы теперь переходим к феноменологическому описанию сектантского движения как такового. Ну, феномен явления. Вот это феноменологическое определение уже сугубо катафатическое. Первое. Первый пункт катафатической характеристики – это отрицание выделенного клира священнослужителей. Следовательно, и иерархии, то есть епископата, пресвитериата, диаконата. И действительно, на основании буквы апостола Павла было установлено внутри них, что руководители общины должны работать своими руками. Вот это уже было отслежено в 775 году, то есть уже секта стала развитым образованием. Византийская же церковная история запечатлевает и имена вот этих руководителей. Например, Сергий, принявший имя Тихика, то есть апостола единого от 70 ученика Павла. По профессии он был плотник. Разумеется, отрицал иерархию, отрицал любое церковное образование, любую церковную структуру, уж тем более такую, как синод, и, конечно, отрицал такое служение, как служение предстоятеля данной поместной церкви, например, Константинопольского патриархата.
Монашество? Монашество.
Тем более. Кому оно нужно, когда у Павла такой буквы нет? Итак... Это тоже осталось во всех сектах. Руководители секты – миряне. И поскольку первая секта поднимает некое знамя, становится на некий пьедестал и претендует на некую нравственную высоту. Вот это так и осталось во всю историю церкви. То есть в сектах строгих их руководители обязаны работать своими руками, как Павел палатки делал. Если, вот как сейчас, в подавляющем большинстве сект руководители уже живут на средства богатых сектантов, то это уже воспринимается как слабость. Ну, к ней можно быть более или менее снисходительным. Но в глубинах сектантского сознания так и осталось, чтоб он работал своими руками и не в каком-нибудь там университете, а занимался физическим трудом. Вторая катафатическая характеристика, естественно, вытекает из первой. Это отрицание таинств. Секта Павликианы здесь дает архетип. Все типичные секты отрицают прежде всего таинство таинств, Евхаристию. Преломление хлеба на собрании общин Павликиан совершалось в воспоминание, как бы ухватывают букву Священного Писания. Господь сказал: «Все творите в мое воспоминание» Евангелие от Луки, глава 22, стих 19. И воспоминание рассматривается как психологическое переживание тех событий, то есть психологическое переживание истории и духа тех событий. Это тоже осталось и поныне во всех сектах, сколько их есть. Ни одна секта о преложении или пресуществлении святых даров в тело и кровь Христовых, разумеется, не говорит, не исповедует и отрицает. Другое дело, что она же утверждает, что этого нет и в церкви. Это они, церковники, лгут. В этом отношении, например, что такое обновленцы? Это раскол. У них тот же самый чин богослужения, та же самая Евхаристия, и хотя она у них не совершалась, но они-то утверждали, что есть. Кстати, в секте Павликиан преломление хлеба совершает не обязательно руководитель общины, а в его отсутствие может совершить любой член общины, только мужского пола. По сиюминутному выбору общины. И самые слова Христовы: «Примите, едите, сие есть тело мое», расценивалось только как иносказание. То есть воистину никакого приложения святых даров в тело и кровь Христовы не допускалось, даже мысленно, и не исповедовалось. Конечно, его и не было, это понятно. Третья катафатическая характеристика – отрицание богослужения и всего богослужебного устава. Тоже понятно. Раз отрицается священство, то отрицается и храм, и отвергается весь богослужебный чин. В этом отношении кощунственная ненависть, какую вызывало у Льва Толстого православное богослужение – как это описано в романе «Воскресенье», вот это общее для всех сект катафатическая черта. Четвертая катафатическая характеристика сектантского движения как такового. Отрицание почитания Божией Матери и святых. На том основании, что у апостола Павла о ней нет ни слова. У апостола Павла сказано, что буква убивает, а дух животворит. Но это уже не для них сказано. В этом отношении полная аналогия со Львом Толстым. Он принимает Нагорную проповедь, принимал слова Иоанна Богослова о любви, но отвергал его же слова об Антихристе, о реальном будущем его приходе и, конечно, отвергал слова Иоанна Богослова, что слово плоть бысть. А Чертков, его ученик, вообще говорил, что первая глава Евангелия от Иоанна не имеет никакого смысла. Да, что вы говорите? Затем точно так же павликиане отвергали поклонение честному кресту. Казалось бы, у апостола Павла много упоминаний о кресте. И даже есть слова, что «я положил не знать ничего, кроме Христа, притом распятого». Первое послание к Коринфянам, глава 2, стих 2. Тем не менее, когда, то есть как всегда, сектантское сознание уклоняется от прямого ответа. Говорит, что это надо понимать духовно, а духовно, по их мнению, иносказательно. Главное же в секте, так сказать, ее онтологическая основа, это отрицание благодати и силы, подаваемой свыше. Ведь почитание Божией Матери – это же не признание ее исторического существования. Почитание Божией Матери – это вера в ее молитвенное ходатайство здесь и теперь. Притом молитвенное ходатайство, которого может достичь каждый, в том числе и разбойник, потому и явлена икона нечаянной радости. Павликиане отвергали предстательство Божией Матери и святых и отвергали возможность их помощи. Это и есть та родовая черта, которая присуща всему сектантскому движению в целом. Но тогда естественный вопрос. Если они почитали апостола Павла, то как же они Павла-то почитали? А вот, почитание апостола Павла у них только в смысле морального учительства и тактического руководства его наставлениями в его посланиях. В этом отношении это очень похоже на почитание Христа Львом Толстым. Для него кто такой Христос? Моральный учитель, живший около 2000 лет назад и, стало быть, в одном ряду с Конфуцием, Буддой и других учителях человечества. Отсюда его, Льва Толстого, исправление Евангелия и самих изречений Господа Иисуса Христа. Он так и писал и говорил: «Да я обязан исправлять их. Они жили в свое время, а с тех пор изменилась ситуация, и мировая, и местная». Таким образом, мы приходим к двум крайним точкам. И в начале VIII века И в начале 20 века, то есть 12 столетий спустя, ничего не изменилось. И не изменится, да.
Но... Это ошеломляющая лекция.
Ну все, пошли дальше. Вот у нас 7 основных характеристик. 3 апофатических, 4 катафатических. А теперь рассмотрим историческую конкретику, которая пишет нам историческое поведение павликиан, то есть первосекты. Очень важно. Такие вещи соотносятся, как фотографии и кино. Фотография дает статическое выражение. Кино кинематическое, то есть движущееся. Именно. Так вот, очень важно посмотреть наш предмет на разном фоне, в разных исторических условиях, как он реагирует. Так вот, за 70 лет своего спокойного существования, то есть 775 по 845 годы, основатели, то есть вожди секты павликиан, обходят те самые города, по крайней мере, пытаются обходить, которые обходил апостол Павел. Это некий историзм подхода. При том пути апостола Павла они непременно обходят пешком. Это уже 8-я характеристика, дополнительная, существенная характеристика всякого сектантского движения, взятого в его основании. Это героизм. Без героизма секты, особенно в основании, не будет. Это как раз к вопросу о том, кто кого замотал, в смысле Игоря Талькова. Конечно, они его.
Нет, я имею в виду,
что... Он им был нужен как модная фигура.
Нет.
Они его, конечно, увлекли.
Они купились на его талант. Вот что...
Да глупость это! Они не покупаются. Они вербуют себе нужных людей.
Нет, ну это да, вот...
Нет, моя радость, меня вербовали. Будет вопрос, расскажу.
Расскажите.
Нет, моя радость, в конце будет. Как раз все равно это 20 век, самый конец. Итак, тем не менее, героизм нужен. Без героизма основателя секты нет. Он никого не увлечет за собой. Героический пример. Он и действует как пример. Другое дело, что героизм может быть ложным, даже маскарад. Но нужен известная маска. Тот же самый Лев Толстой. Вот его шутовское раздаяние своего имения детям и внукам, а оставление себе не собственной собственности. То есть всем владеет Софья Андреевна, а денежки, так сказать, он требует сколько захочет и сколько нужно ему. Мало того, хорошо известен некий безбожный аскетизм, проповедуемый Толстым. Отсюда его землепашество, отсюда его толстовка, то есть, да, даже новая одежда разработанная. Землепашество, как его писал Репин на известной картине, но ведь, друзья мои, ни одной делянки он по-настоящему не вспахал. Он шил сапоги, но носить их было нельзя. Как говорила Софья Андреевна, сапожник это сделает лучше. И такие вещи есть всегда. То есть это некий видимый героизм, демонстрируемый у всех на глазах. Поэтому на Льва Толстого в глазах его последователей работал и уход из Ясной Поляны. То есть освобождение от привычных условий, комфорта и уюта. При этом забывают, а скорее замалчивают, что ушел-то он в никуда. Он не имел цели, куда идти, никуда не стремясь. И уж заведомо не имел места назначения. Так вот, в отличие от сектантства позднего, сектантство раннее все-таки имело точки назначения. Ну, с одной стороны, оно руководствуется примером апостола Павла и обходит те самые города, в которых он бывал и проповедовал. А потом уже наступает некоторый маскарадный историзм. То есть общины-то павликиан организуются в разных местах Византийской империи. Но называются они, как у апостола Павла, Ахайя, Македония, Олимп, Эфес. Хотя географически они совсем не там. Географически им удалось распространиться в Малой Азии, отчасти в Великой Армении, Сирии и других районах Ближнего Востока. Также руководители их меняют имена и называются именами сотрудников Павла. То есть бывший Константин принимает имя Силуана, бывший Симеон – имя Тита, вот этот наш знакомый Сергий Плотник – имя Тихика, и снова героический пафос. То есть свои общины они обходят пешком, не позволяя себе ни осла, ни мула даже, не говоря о лошади. И постепенно, разумеется, они все порывают с церковью. Это тоже родовое свойство любого сектантского движения. Надо сказать, что первое время у православной церкви Константинопольского патриархата и у византийской императорской власти новая секта павликиан, уже отслеженная, однако же не вызывало никаких подозрений в их опасности. Им позволялось жить как угодно, пешком ходить, читать апостола Павла, знать его наизусть. Но вот когда они явно порвали с церковью сами и стали учить этому других, не только хулить церковь на своих закрытых собраниях, но и при обработке прозелитов, то вот тут они стали заметны при их, хотя прикровенной долго, но неуклонной проповеди. Как во всякой секте, у павликиан расцветают злые ереси, в частности, против учения церкви о Духе Святом. А именно Сергий, он же Тихик, прямо называет духом и утешителем себя, духом и утешителем, обещанным верующим, то есть находится уже в глубокой прелести. То же самое будет и в близкие к нам времена. Кто-нибудь читал у Пришвина «Святое озеро»?
Читали.
Читали. Если помните, там эти самые мужики-сектанты, что ему объясняют Михаил Михайловичу? Что каждый мужик может стать Богородицей. И брождает слово. Вот так.
Интересно.
Интересно. Много интересного в жизни.
Что вы воспринимаете? Мало что скажет, читаю. Что вы понимаете?
Так вот. Так вот, друзья мои, всегда при изучении сектантских явлений наша задача будет распознать сначала родовые черты, а потом уже выявлять некие видовые особенности. Это нужно и для самих сектантов. Пока человек жив, не следует отчаиваться в его спасении. А при общении с ним очень важно показать, что ты, голубчик, ничего новенького не выдумал. Ты старенький. Ты весь уже был. Мы тебя в 8 веке видели. Кстати сказать насчет героизма. Кто читал у нас Солженицына «Один день Ивана Денисовича»?
Все.
Почти все. Молодцы. Помните, там Алешка Баптист говорит, что православных-то попов не сажают. Или 5 лет. Потому что у них вера не твердая. После войны же происходит.
Ничего, православных не сажают, потому что у них...
Или 5 лет, потому что у них вера не твердая.
Это он так думал, да?
Это он так считал, и не он один.
А сколько их расстреляли, сколько их сажали?
И это так после войны. После войны дело-то происходит. 48-49 год. В это время действительно православным больше 5 лет не давали. И немедленно отпускали по ходатайству патриарха, например.
Ну так что же, Алёшка-то всё-таки был прав, получается.
Умница, догадалась. Спасибо, до свидания, это называется.
У него дома другие были.
Понимаете? Да. Понимаете, друзья мои, это и есть, вот хорошо, что пишешь, а думать будешь дома. И это называется по-русски «клади в мешок, а после разберешь». Это и есть. Вот что такое сектантский героизм, вот это еще предстоит хорошо осмыслить, иначе и не годишься. И, наконец, несколько слов об исторической обстановке, когда вот это сектантское движение, так сказать, дошло до кондиции. 775 год. Это же как раз время преддверия 7-го Вселенского собора. Только-только умер Константин V, это еще время правления Льва IV. Значит, сначала смерть сильного императора-иконоборца Константина V. Восшествие на престол Льва IV. И его 5-летнее правление 75-80 годы. Затем... В 780 году Ирина утверждена как императрица-регентша при малолетнем наследнике Константине VI. То есть обстановка того времени – это медленное заживление глубоких ран, нанесенных иконоборчеством и императором-иконоборцем всему церковному телу. Затем добровольный уход патриарха Павла на покой, избрание нового патриарха, то есть святителя Тарасия, восстановление молитвенно-канонической и литургической связи со всеми патриархами Востока и с римским папским престолом, затем созыв 7-го Вселенского собора – затем борьба с правой студийской оппозицией, патриарха Тарасия, дворцовая борьба, ослепление Ирины и ее сына и окончательное его свержение в 797 году. Затем свержение самой Ирины при живущем еще Тарасии. Значит, коронация нового императора Никифора, затем смерть Тарасия, избрание нового патриарха Никифора, укрепление достоинства и престижа Константинопольского патриархата, наконец, вторая иконоборческая смута при императоре Льве V, гонения новые на иконопочитателей со стороны императора Феофила и новое восстановление иконопочитания. Наконец, торжество православия, первое воскресенье Великого Поста 843 года. То есть 70 лет церковь жила неизбывным внутренним напряжением. Естественно, что патриарху, как и императорам, то есть всем патриархам и всем императорам, было просто некогда обращать внимание на каких-то новых проповедников. Тем более, что они сильно не высовывались, а делали свое дело втихаря. Легко понять поэтому, что до 845 года внимание правительства не могло быть обращено на эту новую секту. И, естественно, с другой стороны, было ею привлечено после торжества православия. Именно когда уже удален бывший патриарх Иоанн Грамматик, уже избран святитель Мефодий, патриарх Константинопольский, то есть только к 844 году церковь все-таки начинает дышать полной грудью. И что характерно, сектами сразу стало заниматься государство, Государственный совет под руководством Феодоры. И наоборот, за счет того, что государственное внимание абсолютно отвлекается от церковных задач, а уже все предоставляет пасторскому попечению патриарха Мефодия, которые там оставались остатки внутрицерковных смут, то есть борьба патриарха Мефодия с правой оппозицией, со студийцами, уже государственное внимание не привлекают. Это его внутреннее дело. И вот тогда внимание правительства Феодоры обратилось на жизнь страны, и 845 год, повторяю, это как раз то время, когда правительство отвлекается от церковных задач и обращает внимание всецело на задачи государственные. А вот эти государственные задачи и включили в себя борьбу с соблазнителями народа, то есть сектантами, так называемыми павликианами. И теперь нам осталось рассмотреть характер борьбы правительства Феодоры с новым сектантским движением. Обыкновенно правительству, даже христианскому, трудно войти в существо возникающего нестроения. Тем более свойство любой секты – это полуподполье, иногда полное подполье. Сектанты изучаются специалистами, как и секты, а с высот императорского престола разбираться с ними тяжело и несподручно. Поэтому правительство Феодоры записывает их просто в иконоборцы. Но только потому, что имеется уже готовая графа, и их можно туда записать. Именно попроще. Это свойство многих правительств. При Николае I всех сектантов записали в старообрядцы, каковыми они, конечно же, вовсе не были. Но только такой эксперт, как Мельников-Печерский, чиновник для особых поручений при Нижегородском губернаторе, вот он стал эти вещи изучать, и как раз по его докладным запискам мы можем отследить, что такое сектантское движение в России в XIX веке. Это его очерки без поповщины. Итак, для экономии времени, чтобы не создавать нового собора против этой первосекты, правительство императрицы Феодоры записывает их как иконоборцев, поскольку против иконоборцев уже имеются готовые и церковные, и правительственные акты. На Западе, где иконоборчество не получило такого распространения, а павликиане были, так их записали в манихеи, безо всяких. Ну, манихеи – это секта, то есть это движение еретическое, которое признает два начала, как, так сказать, творящих и формообразующих. Бог как начало доброе и дьявол как тоже начало искони существующее, но начало злое. Так вот.
Дуализм как бы.
Ну да, как бы. Итак, как на Западе, так и на Востоке Феодора посылает против них войска. Очень любопытно, как наша первосекта реагирует на правительственные репрессии. Только не по Павлу. Они объединяются в боевые дружины под руководством профессиональных военных, ими распропагандированных и завербованных. И объединяются уже как дружины с мусульманами и врагами империи и начинают нападать на мирные христианские селения империи. Нет! Да вы что, соколик? Для порядку вот вам и спецзадание. Бернарда Шоу «Ученик дьявола» читали? А надо прочесть.
Так вот,
обязательно прочтите. Это как раз вооруженные формирования сектантов под руководством в конечном итоге Джефферсона и Вашингтона. Ученик дьявола. Вот там, конечно, стоит мирянину нарядиться в черный сюртук, и он становится священником. Тоже стиль секты. Кстати сказать, в этом отношении секта подобна партии, но коммунисты до таких высот не дошли. Все-таки первоначальная Красная гвардия была набрана из оборванцев. Здесь прежде всего уже заранее завербовали нужных людей, то есть людей богатых, влиятельных и особенно профессиональных военных. В этом отношении... Масонство, милая вещь, несравненно более древнее.
Нет, это
но как-нибудь мы с тобой об этом побеседуем, но отдельно. А пока вот к тому, кого вербует секта, нужных людей. когда я ехала, вот это вопрос на то есть ответ на ваш вопрос, когда я ехала тут с одной старушкой уже 35-го года рождения, сектанткой в электричке, ну, сначала-то она мне, конечно, рассказала, как замотали туда ее в 47-м году, во время голода 47-го года. Ее просто накормили. И стали кормить постоянно. Так вот, а потом она стала приглашать меня хотя бы посетить их собрание. Говорит, вот у нас какой проповедник замечательный. Я говорю, да я говорю, лучше вашего проповедника. Вот. Да.
Как вы хотите говорить, это уж вы точно.
Да.
Это баптисты.
Типа пятидесятников.
А что, уже невозможно выйти было из секты?
Для этого нужно было изменить менталитет. Это целая история. Конечно, с иконоборцами они не имели ничего общего. Мы помним, что было низложено до 20 тысяч иконоборцев. И они как-то все рассредоточились по церковным каким-то благотворительным заведениям, в чтецы, псаломщики, в санитары там и так далее. Но они все остались мирно в церкви и все продолжали причащаться святых христовых тайн. Бывшего патриарха Иоанна Грамматика высекли, но он совершенно не порвал с церковью связи, он был рад, что его не отлучили. И так далее. Тут совсем другое дело. Так вот, секты – это всегда неустранимый разрыв в ткани даже церковной истории. Они не только рвут и раздирают хитон Христов, они раздирают даже течение истории. Получается какой-то громадный провал. И действительно, первая секта уводит нас из ровной ткани церковно-государственных отношений истории Византии и служит через века предтечей каких-то вот этих вооруженных формирований в Америке. Вот именно ученик дьявола Бернарда Шоу. Итак, первая секта, то есть павликиане, доказали воочию, что взять их военной силой не так просто. Они, понимая, что правильными военными действиями они потерпят поражение, они открывают партизанскую войну. Да. Одной партизанской войной, конечно, долго не продержишься. Приходится грабить местное население. И дело кончилось тем, что корабом вышло вооруженное формирование павликиан около 50 тысяч. И надо сказать, в Арабском Эмирате им предоставлены были земли в Великой Армении, где они, вновь обратившись в мирное население, построили город Тефрику, который стал центром сектантской эмиграции. Те, кто остались, продолжали партизанить, то есть потихонечку превратились в разбойников. Наконец, в 871 году, уже при новой династии македонской, вот этой первой секте, ей уже насчитывалось около 100 лет, наносится решительное военное поражение. И во второй половине X века они добровольно эмигрируют в Болгарию, бывшую Фракию. Где мы их встречаем, их в Болгарии, уже под именем Богомилов. И с ними, да, и с ними уже работают, увещевают их, пишут апологетические труды ученики равноапостольного Мефодия к Лиле Тохрицкой и затем ученики учеников, пресвитер Косьма и впоследствии Иоанн Болгарский. Вот это то, что касается первой секты. Мы этот вопрос, так сказать, закрываем, но спрашивать на экзамене буду. Молимся.